Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы с Георгием Лодочником и кандидатом физико-математических наук Сергеем Васильевичем Чурбаковым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Ну, теперь я еще дам слово Сергею Васильевичу, потому что он в предисловии, так сказать, хотел объять необъятное, и поскольку я вынужден был ограничить это необъятное, всего сказать не успел, но я прошу вот Сергея Васильевича сосредоточиться на неком кратком документе, который составлен им и его коллегами, и тоже размещен на сайте «Горизонт». Это такой своего рода манифест, посвященный и нашим горизонтам, и тем идеям, которые он и его друзья вынашивают, и которые мы тоже разделяем. Ну, пожалуйста.
Когда к нам обратился отец Андрей некоторое время назад и попросил написать манифест для сайта.
Сперва вы ко мне обратились, а потом я уже
в ответ. Да. Я думаю, вот, так сказать, инициатива наказуема называется. Надо что-то там писать. Но когда мы задумались, стали обсуждать и поняли, что да, сайт просто необходим в нынешнее время. Когда все перепутано, все запутано, и здравого мышления почти ни у кого нет. Как же все это распутывать, как это все делать? И тогда мы решили, значит, что вот основные вещи заложены. Заложены распутывание, ну, это, собственно говоря, есть духовная борьба, в конце концов. Борьба идей – это и есть духовная борьба. Книжку ему эту вот Васильев написал, она нам как бы печка такая.
Васильев – это кто? Вот представьте, сотрудник, кто автор этой книги.
Сотрудник Станислав Владимирович Васильев. Он сотрудник нашего КБ. Мы частное КБ. Мы арендуемся в Институте электромеханики. Институт электромеханики находится в Новом Иерусалиме, прямо за монастырем на холме. И вот когда он это написал, печка, собственно говоря, солнце – это все. Но нет солнца – сами понимаете, ничего нет. И все наши разговоры не нужны. И вообще, все, конец жизни.
Света нет, тьма, тепла нет.
Ни государств, ни людей, ничего нет, солнца. И вот, когда мы стали обсуждать его книжку, ну, конечно, проверяли весь его расчет, в конце концов, убедили, что ошибок нету. Ну, можно говорить об оценке, это же оценочный расчет. Не четкий такой прямой отчет, а это оценка. Так там написано, оценка времени горения. Мы ошибок там не нашли. Вот это была у нас первая опора, потому что эта опора заключалась в том, еще как говорил перед этим, что вот эта вот охватившая мысль большинства людей, что конец света вот-вот, то вдруг нам оказалось, что по этой вот книжке, ну, по крайней мере, 1000 лет впереди есть. Это нас как-то сразу успокоило, все-таки 1000 лет.
Не миллиард, конечно, да, другой, но...
Приятнее, чем конец света завтра. Следующий вопрос, а какой же историей будут заполнены эти 1000 лет? Он сразу, естественно, рождается. Тут у нас Данилевский с теорией. Вот Данилевского все знают, как вот в Европе и России книга его. Основное название это у него, по-моему... «Столкновение цивилизации» или «Борьба цивилизации». Вот существо его книги. То, что там Россия и Европа находятся во вражде, я еще раз повторяю, это давно всем известно, это и у Тютчева, как не склоняйтесь перед ними и так далее. Вы для них будете, в общем, холопы и так далее. Это все давно известно людям было. А то, что он открыл 5 законов развития цивилизации, нации, государств, этого практически никто не знает. Попробуйте, вот открыв законы тяготения, представляете, сколько, да, открыв законы там, ну, вот, пожалуйста, свет, это что-то открытие законов там, вот, сохранение энергии и прочее. Это сразу дает результаты колоссальные. Так вот, так как история практически уже прошла, ну, можно сказать, на 90%, то Данилевскому удалось из анализа всех исторических, ну, главных событий вывести 5 законов развития. Собственно говоря, это и есть промысел Божий. Он сформулировался просто по конце концов, что основная, собственно, история заключается в чем? Что люди, ну, люди творческие существа, им нужно что-то делать все время. И главное их занятие, когда они объединяются, что они делают? Они создают цивилизации. Вот самое большое, что они могут сделать, создать свою цивилизацию. И вот прямо перечисляется, вот какая была первая, вторая, неизвестная, египетская, там, и их там 11 штук основных, не считая мексиканской, там, ну, это все оторванное, так сказать. А вот основные, которые нас интересуют, всего лишь 11. Причем две из них христианские. Это византийская, романо-германская. Византийская, пионерская, можно сказать, первая в мире. А вторая романо-германская, которая впала в ересь. То есть, получается, это пионерская, а это впала в ересь. Должна быть третья. Причем построены они все. Тут мы подтянули, так сказать, Библию. Все они построены потомками Иофета, белой расы. Ведь христианство приняло славу белой расы, потомки Иофета. И тут только две. Тут, значит, следующая мысль, естественно, вытекает, что, значит, должна быть 12. И, собственно, цифра 12 всем хорошо известна, она как бы такая совершающая. 12 часов, 12 апостолов, ну и так далее. Так вот, 12-я цивилизация. И вот под это дело как раз Данилевский-то подвел базу, что вот это содержание будущих тысячи лет, собственно говоря, это будет принадлежать вот той 12-й цивилизации. Ну, тогда встает третий вопрос. А кто способен создать эту 12-ю? Кто способен заменить романо-германскую? Кто способен заменить? Все начинают друг говорить, Китай. Китай уже прошел через пик своих творческих сил. Китайская цивилизация была, по-моему, третья, древняя. Они уже были на пике. То есть, вот открыв один из законов, который открыл Данилевский, и в какой-то степени Шпенгер к этому подошел, тоже анализирует, так как идет развитие вот этих цивилизаций, они совпадают здесь. Но сильнее оказался русский он дворянина Николая Яковлевича Данилевского. Немца он превзошел здесь. Вот что нам очень понравилось, что мы русские. Нам всегда приятно, когда русские побеждают в этой борьбе. Так вот, он гласит так, этот закон, что нация или группа наций, причем близких по крови, вы не можете создать цивилизацию, смешав, вот почему все стремятся к смешению. Это конец, никакой цивилизации не будет, это вообще гибель. И именно близких по крови, то есть язык, естественно, их понятный, и близкая кровь, ну, люди просто понимают себя лучше, как известно, мы родных-то понимаем лучше, чем сторонними людьми. Это все очень просто объясняется. И вот эта группа людей, она, значит, может создать цивилизацию при условии, что, ну, просто вырастает. Ну, конечно, должна быть своя религия. Потом четырехосновность он вводит цивилизации. Это на первом месте религия, религиозный столб. Второй столб – политический, политико-государственный столб. Третий столб – культурный. И на четвертом месте вот экономика, как мы называем, хозяйственный.
Современная Россия, она в контексте какой цивилизации?
Вот Данилевский, значит, нам дал вот какой. Итак, мы стали смотреть, какие народы вот сейчас вот подойдем прямо, естественно, к России. Поскольку претенденты все стали говорить «Китай». Но Китай не получается, потому что он уже прошел через пик своих творческих... Да это видно, послушайте. Китай это просто взял европейскую науку и технологию. И сделал большую фабрику. Все ну, да. Взяли.
А Россия есть. Пика не проходила?
Наверное, завод по производству там всякой вот... полезных вещей, но это они всему научились у американцев и европейцев. Но умеют делать, их и научили инженеры американские и европейские. Поэтому сами китайцы, как таковые, цивилизацию свою создать не могут. Вот даже по одному этому факту. Потому что должна быть самобытность. Ни на что не похожая. Ни на кого не похожая. Поэтому Китай отпадает, вот мы сразу говорим, нет, Китай не может. Ну, как и Южная Корея, как Япония, ну, а Китай, ну, то же самое, все одно и то же. Как
а Вьетнам. Все-таки а Россия не прошла еще пик своего развития?
Теперь с Россией. У Данилевского, он прямо говорит, что у России есть все шансы сменить, он говорит даже о русско-славянской цивилизации, не просто о русской цивилизации. Русская цивилизация, вот как часто употребляют слово «цивилизацию», ее нет русской цивилизации, имеется в виду мировое влияние. Вот к романо-германской цивилизации, да вот она, вот смотрите на эту штуку, вот это романо-германская цивилизация. Вот мои ботинки романо-германской цивилизации, они сделаны по образцу, как вот она везде. По сути дела, мы под этим влиянием находимся везде. Вот машины все стоящие у вас во дворе – это романы германской цивилизации. Все они, их форды там, и прочее, прочее.
Ну, так а что Крайслер, делать-то? Перейти на импортозамещение и так начать вот, лапти плести вместо
Да. Но если ваш лапоть будет ездить с такой же скоростью, как Майбах, то отлично, попробуйте. Или вы просто пешком его обогоните. Вот, о, отличная мысль. Если вы наденете такой лапоть и обойдете Майбах, все, цивилизация встала.
Сделали Аурус. Шейхи в очередь.
Ну, подождите, а даже если красиво брать конкретный пример, например, Аурус там или что, но он разве сделан не в контексте, опять же, технологии романо-германских тех же.
Конечно.
Хотя это, может, как бы и выдвигается как нечто вот самостоятельное, но это же все равно уже технологии, это все равно западные.
Я-то вот думаю, конечно, что весь вопрос исторический, да, это борьба с христианством, тайны беззакония. Мы знаем, что тайна беззакония победит. Вот. Но одновременно мы знаем, как сказал Христос, что на 7 камней я созижу церковь свою, и врата ада не одолеют ее. То есть мы знаем, что христианство, они никто никогда не победит. И мы видим единственную страну в мире, которая содержит в себе это христианство, хоть она 100 лет была вот в этом вавилонском плене.
То есть катехон,
да, опять же. Китай, он вообще в мировой истории, можно сказать, не участвует. Потому что там нет ни тайны беззакония, ни тайны спасения.
Драконы есть.
Совершенно верно. Вот это фундаментально. Но поскольку это все достаточно серьезные вещи, вот эти все, вот даже благодаря им мы сейчас вот все это делаем. Значит, это фундамент. Фундамент, совершенно верно, тут спору нет. Но над фундаментом должна быть еще политическая часть. Вот религия на первом месте. Вот это религия. Спасение, христианство. Теперь государство нам нужно? Конечно, нужно. Как же мы без него? Нас сломят, да и уже ломают. Вот. Он говорит, он опирался ведь на самодержавную все-таки Россию, когда писал свой труд. Он жил-то в те времена. Хотя все равно либеральные взгляды были очень сильны в то время. И он тоже находился под их влиянием. Потому что невозможно находиться без... Ну и мы находимся под влиянием абсолютно всех взглядов европейских. Как ни крутитесь, все равно они вот везде. И вот он опирался на православие, на самодержавие и на земельную общину. Что большинство людей – крестьяне в России. Вот. И поэтому вот, у нас уникальность-то в этом. В Европе нет уже людей, имеющих землю. Там уже, вот как и мы сейчас, вот мы тоже европейцы по этой причине, мы безземельные. Вот почему мы европейцы? Потому что мы безземельные. А тогда в России каждый крестьянин, ну, почти там 10 га, это был, так сказать, небольшой кусок земли. А после советской власти мы попались, как, в общем, известно. Почему крестьянство?
Но мы в таком случае, благодаря истории советского периода, вот этого основания, это фактически почти лишились крестьянской земельной общины.
Поэтому теперь, значит, теория-то создана Данилевском, опор-то не вот на это, а изменилась ситуация историческая. Вон как изменилась. То есть мы оказались, как и Европа, почему с Европой можно делать, ну, потому что там такие же люди, живущие в квартирах, и все одинаковые. Ну, и мы такие же, живущие в квартирах. Ну, иногда живут в отдельных домах, особняках, но это же понятно все.
Но это не та крестьянская культура.
Конечно. Да. И поэтому задача, конечно, усложнилась. Мы попали в тяжелое положение. Но, тем не менее, теперь надо из него выходить, собственно говоря, выход вот только в этом. Но земля у нас осталась, территория осталось. Вот сайт «Горизонты» начинает формулировать не просто, а совершенно конкретно. Сейчас уже, собственно говоря, это уже началось. Каждому там по гектару, через некоторое время. Но чтобы городской житель начал возвращаться на землю, от которой он совершенно отвык и ничего не понимает. Там же ведь наука посложнее городской, между прочим, вся эта работа на земле. В общем, вот она основная задача. После этого только можно говорить о восстановлении монархии даже. Тут, знаете, опора-то какая? Православие, монархия, земля. Вот и вся основа. Положение наше понятно, объяснять не нужно. Каждый это хорошо знает.
Ну а если вернуться к тексту вот этого первоначального манифеста, посвященного сайту «Горизонты», то, что вы выше сказали здесь, это вот этот манифест, оно как вписано?
Манифест это вписано очень просто. Искать выход из нашего этнографического состояния. Это, во-первых, надо формировать русскую нацию. Просто формировать ее. Нация – это, ну, как человек, который личностью становится. Это на графическом состоянии, это младенческое состояние, которое человек плохо соображает. Его надо везти туда, а вот его взяли, дядя из Европы, повели сюда, а потом дяди еще какие-то повели туда, он маленький, он не соображает. Хотя внешне он здоровенный, с такими вот плечищами, мощный, но он плохо соображает. Собственно, об этом еще говорил депутат Госдумы Винавер. Откровенно говорил.
Это когда?
В 1903 году, прямо или в статье в какой-то, или в Госдуме, я не помню. Он прямо говорил, ну вот вы нас, евреев, ругаете, что мы такие розетки. Ну вы-то, говорит, не можете ничего.
Уже 120 лет прошло.
Ну так мы что, лучше стали? Поэтому, говорит, нам приходится политическую, законы для вас писать. А то вы, говорит, как это, молодой могучий жеребец, куда-нибудь влезете во враг и ноги переломаете. Прямо таким текстом. Но он был сионист и говорил, вы нам помогите создать Израиль. И мы от вас уйдем и будете... Ну, такой вот. Вместо Израиля мы получили коммунистическую власть. Они получили это, а мы вот это. Но задача, конечно, усложнилась. Но другой теории выше, чем у Данилевского, просто нету. Ее вот надо дополнять и строить, как говорит Леонтьев. Вот Леонтьев прямо говорил, что Данилевский положил фундамент. Его надо развивать, его надо строить.
Константин Леонтьев.
Да,
не Михаил Леонтьев.
Да, Константин.
Вот, мне кажется, что вот вообще история России вот последние там, ну, 100-150 лет, да, это прямое доказательство правоты религии и неправоты магии. Потому что мы видим расчеты владельцев или там хозяев и властелинов Запада, вот этих каббалистов там, магических каких-то орденов, о которых мы, может, никогда в жизни и не слышали. Но мы видим их как бы план разумный, совершенно, причем не примитивно-материалистический, очень сложный, по которому России не должно было быть сегодня. Понимаете, у нас было уже... Сначала взяли христианскую великую цивилизацию, империю, и ее обрушили в какой-то ужас. Потом, как в Вавилоне евреев, всех учили с детства материализму. Любое здравое мышление, значит, за него можно было сесть в тюрьму. Три поколения держали в этом материализме. Потом, наконец, сказали, ну хорошо, должно все погибнуть там под этим спудом. Вернулись к капитализму. Те же коммунисты предали и продали свой СССР. И казалось, уже пришел Ельцин, все вот эти сионисты, можно так сказать. Ну, они не сионисты, но, в общем... Вот эти западники, люди, которые мыслят вот в этой западной материалистической культуре и вообще мышлении. И казалось уже все, Чечня уже восстала. Там у нас на Урале губернатор Россель был такой, он уже напечатал уральский марк. Он уже государство уральское создал, там Тюмень, Пермь, Челябинск, Екатеринбург. Он привез эти марки уральские. То есть уже все, государство разваливалось. И по всем, даже не просто примитивным социологическим каким-то там моделям, но и по магическим никаких шансов у России не было. И тут начинают происходить чудеса. В самом прямом смысле, да, прямые акты воли Бога, который взял вдруг, что было совершенно невозможно. Приходит к власти Путин. Он заканчивает войну в Чечне, садит Ходорковского. Вся история человечества меняется совершенно. Теперь, видимо, Господь ждал-ждал, надо дальше, хорошо, крымская весна или русская весна после Крыма, она как бы была сведена на нет. Значит, вот снова. И многие действия, которые должны были совершать наши власти, за нас совершают американцы. И как тот же Яков Кенми говорил, что у евреев то же самое писание, да? Он говорил, что если Бог хочет кого-то наказать, он прежде лишает его разума. Поэтому, когда мы смотрим на действия США, они кажутся какими-то странными. То есть они вот фактически нанесли колоссальнейший удар по доллару сейчас. Да? Ну и там можно долго рассказывать. Если мы смотрим научно и даже магически, не могло этого произойти. Но все происходит вопреки. Вопреки всему, это прямо видим чудо, прямо Божья воля. И поскольку... Еще и тогда я вот всегда думал, что все, у нас в России все будет хорошо. Потому что если Бог взялся что-то делать, то Он точно доведет это до конца.
Ну, проще говоря, мы являемся свидетелями действительно действия промысла Божьего. И да. Не только в истории там, в прошлом давнем, но и вот в современности. Хотя, как известно, китайская мысль звучит, что в эпоху перемен жить не всегда легко. Но вот я бы попросил Сергея Васильевича уже все-таки подытожить в какой-то степени, потому что мы говорим уже довольно долго на тему наших передачах «Горизонты», о сайте «Горизонты». И действительно невозможно все темы и сюжеты, важные для нас, в одной передаче нашей, в одной записи вместить. И нам надо уже сегодня закругляться. Может быть, Бог даст, если с Божьей же помощью будем живы и здравы, мы еще продолжим какой-то, может, цикл избранных, так сказать, наших сюжетов в видеоформате. А так у нас в основном, фактически 200 сюжетов есть в аудиоформате, и зрители могут стать всегда слушателями этих сюжетов, которые доступны на сайте «Горизонты». Ну, а Сергею Васильевичу предоставляю возможность подытожить относительно, в том числе, того манифеста, какой его коллективом был представлен для нашего сайта, и вообще подытожить наш сегодняшний разговор.
Сайт открывается. Я могу зачитать просто то, что мы тут написали, когда давали оценку вашему выступлению. Она очень высокая. Я только зачитаю в конце. Причем мы тоже спорили, правильно ли мы это делаем. Может быть, мы переборщили. Потом пришли к выводу, что нет, что совершенно верно все. И вот это наше мнение звучит вот следующим образом. То, что было сделано передачей «Благовещение», мы ее слушали только полгода примерно, а вы, за 3 года сделали. Так вот, эта ваша работа, она оценивается... Мы ставим авторов этой передачи на уровень мышления, уровень Данилевского, Шпенглера, и других. Пожалуй, самый высокий. Немец Шпенглер, 1920 год примерно, а Данилевский 1870 примерно годы. Вот эти два ума, один русский, другой немецкий, взялись за самые сложные, можно сказать, темы, о которых мы сейчас говорили, такие фундаментальные. И нам было можно сказать, что передача «Горизонт» – это самое яркое и мощное явление русской мысли за последние десятилетия. Потом прибавили, может быть, и за столетия.
Это звучит лестно, интригующе и, может быть, и провокационно, но в качестве некой рекламы.
Понимаете,
да?
Как хотите, мы так думаем.
Хорошо, спасибо. Я хотел бы еще, чтобы мы, может быть, все сейчас подытожили. Прозвучала от вас мысль, что основанная на Данилевском прежде всего, что, как я понял, как раз-таки современная Россия, уже с нашей точки зрения, а не только Данилевского, она как раз-таки может послужить становлению цивилизации новой.
А другого кандидата просто нет.
И эта цивилизация будет как раз-таки носителем катехона, то есть будет служить как удерживающий от сползания мира в катастрофу, по сути, Содома и Гоморры. Потому что единственным носителем или попыткой воплотить в жизнь именно Евангелие, христианские ценности, оказывается только Россия. И это при всех наших немощах, при всей нашей, можно сказать, определенной слабости, ослабленности народной жизни и нравственной, это действительно чудо, что оказывается так. Не знаю, насколько мы с этим всем справимся, как народ. С Божьей помощью есть только такая надежда. Даже события, происходящие на Украине, которые многим кажутся катастрофическими, действительно очень и очень они являются драматичными, кровопролитными, но они все-таки показывают, что у части нашего народа сохранилась способность к проявлениям истинной жертвенности, христианской жертвенности, к тому, что можно быть носителем не только ценности потребительства, но не утратить понятие о чести, о мужестве. И это часто люди, которые, этими явно носителями являются, это часто люди, вовсе не являющиеся, воцерковленными, регулярно бывающими на исповеди или причащающимися. Но это молодые люди, в которых есть очевидный этот нравственный стержень. Как он сохранился за последние все мытарства сотни с лишним лет. Вот. Как он сохранился еще в части, в лучшей части нашего народа, как вот этот нравственный стержень за последние 30 лет, когда усиленно насаживался дух сребролюбия, дух потребительства. Это чудо, наверное, тоже. Но это внушает надежду, именно христианскую надежду. И как раз потому, что было озвучено сегодня, наверное, это является тоже современным фактом, фактором, который может внушать надежду. Может, еще что-то добавите от себя? И... В заключение.
Кандидата нет. История-то должна закончиться. Но она не закончится. Поскольку мы инженерные, так сказать, сословия, мы опираемся на числа, на цифры, на расчеты все-таки. Вот тысячи лет, как я говорил, есть. У нас даже есть уже такие временные оценки, что сейчас, вот, ну даже простую вещь мы говорим, у нас есть там уже производные, математический аппарат, который нам говорят следующее, что вот смотрите, какие выводы делаем из этих графиков, что вот предыдущие годы были хорошие урожаи, даже рекордные. Все говорят, что это сельское хозяйство, да ничего подобного. Сельское как было плохое, так и есть. А урожаи вон какие. В этом году, по нашим расчетам, будет очень большой урожай у нас и на Украине.
То есть это тоже промысел Божий.
А кто еще дает урожаи?
Ну да.
Понимаете, это же не во власти программ правительств. Это небо, погода, земля, вода, чистота воды. Ну и понятно, луна, солнце. Вот что. А это все во власти Божией. Он управляет этим. Поэтому кандидат только один – это русский народ и славянство. Славянством, конечно, трудно. Но самый пункт основной, ну об этом, кстати, Тютчев говорил – потому что основной народ после нас, славянский, это поляки. А мы враждуем с ними уже давно. По причинам всем хорошо известным.
Столетиями.
Так вот, славянское единение – это ключ. Вот Тютчев, помимо того, что он, как известно, великий поэт, и он прежде всего дипломат, и, ну и политик, естественно. Так вот он, когда написал вот это просто пророческое стихотворение, может, вы его знаете, в славянской мировой громаде строй вожделенный водворится, как с Русью Польша примирится. Но примирятся эти две не в Петербурге, не в Москве, а в Киеве и Цареграде. Вот это прям пророк. В Киеве, за которым мы сейчас воюем, сейчас значение Киева будет возрастать после этой войны. Вот что дают наши расчеты, плюс Тютчев, плюс Данилевский. Как видите, даже собственных мыслей у нас и нету, только надо умело брать и складывать.
Да, спасибо. Георгий, вы в заключение, как наш основной, главный автор «Горизонтов».
Ну, я бы вот хотел бы обратить внимание на то, что мы живем в мире, который был невозможен бы без прямого участия Бога. Просто когда вопреки всем законам социальным, политическим, экономическим, там, генетическим, происходит совершенное чудо. Когда Россия, получается так, что даже Советский Союз исполнял эту функцию удерживающего. Неосознанно и даже вопреки, может быть, своей воле. Да? То есть вещи, которые превосходят возможности человека. Вот. И мы должны что? Мы должны следовать воле Божией. А для этого мы должны читать святых отцов.
Да, и желающие также одновременно с этим могут посещать сайт горизонты-культуры.рф. Ну, если иметь в виду имя доменное, что называется. Ну, или просто найти в поисковой системе этот сайт. Собственно говоря, наша беседа была посвящена именно его открытию в узком смысле, а в более широком и глобальном, самом насущным и серьезным вопросом, которыми мы неизбежно, если мы христиане, вынуждены задаваться, чтобы искать на них соответствующие ответы. И это важно в том числе и для самого главного же, для постановки цели исполнения евангельских заповедей, как это осуществлять в современном мире. Спасибо моим дорогим гостям. Если Бог даст, с Божьей помощью продолжим, может быть, наши разговоры и в видеоформате на какие-то самые насущные темы. Ну, а в аудиоформате, пожалуйста, как я уже сказал, такая возможность есть в интернете. Спасибо всем нашим зрителям и слушателям, кто был с нами и готов нас поддерживать. И храни всех Господь.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы с Георгием Лодочником и кандидатом физико-математических наук Сергеем Васильевичем Чурбаковым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.